свобода. Подкаст «Зарубежье». У микрофона Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Классическое зарубежье – это переселение вынужденное, прежде всего мотивированное политическими причинами. Поэтому оно организовывает за рубежом политические партии, правительства в изгнании, независимую прессу и издательство, конфессиональные объединения. Наш подкаст «Зарубежье» о свободной России и россиянах, вынужденных более столетия строить модель своей страны за рубежом. Индивидуальные судьбы, история политических и культурных свобод, но не только. Опыт европейцев и американцев, обосновавшихся в других странах, это тоже тема наших разговоров. Россия, живших вне иностранцев, это тоже опыт зарубежья. Наш гость сегодня – писатель, историк, культуролог Александр Эткинд.
Профессор Эткинд, у вас богатая сфера научной деятельности, и среди ваших тем – интеллектуальная история и история культуры. Наш подкаст называется «Зарубежье». Вот эти темы имеют какое-то отношение, как-то соприкасаются с зарубежьем?
Ну, конечно, соприкасаются. Как это, не определяя интеллектуальную историю? Я занимаюсь русской интеллектуальной историей, и она сейчас, мягко говоря, соприкасается с зарубежьем. Я занимаюсь не только русской историей. Мои герои постоянно мигрировали. Мои герои обычно беженцы или мигранты. И вот они уезжали из России в Европу или в Америку. Некоторые из них возвращались. Это иногда кончалось трагически, иногда кончалось, наоборот, триумфально. Русская интеллектуальная история – это история отъездов и возвращений.
Александр Маркович, ну, ваше зарубежье началось уже не было Советского Союза, да, или практически его не было, по факту его не было, когда вы уехали. А ваша мотивация отправиться в иные края какая была?
Я первый раз, наверное, был за границей в Париже, было сильное впечатление. Это был, типа, 88-й, что ли, 89-й год, Советский Союз еще был. Да, я возвращался, уезжал и получил стажировку в Париже на год и содержался там еще на какое-то время. Мне помогали разные люди очень щедро во всем этом. И там мотивация моя была, ну, как поиск счастья, поиск лучшей жизни. Все стипендии, конечно, были неизмеримо больше, чем я зарабатывал или мог зарабатывать. Дома я был в конфликте тоже с моим начальством на моем прежнем месте работы, и это был очень удачный способ выйти из этого конфликта вот в конце 80-х годов. И да, после этого я путешествовал все 90-е годы с одной стажировки на другую между Европой и Америкой. Но потом я вернулся в Петербург, потому что я принимал участие в создании Европейского университета в Петербурге. Преподавал там лет 6 или 7 с большим удовольствием, пока не выиграл по конкурсу работу в Кембридже. И это было такое, ну, предложение, от которого трудно было отказаться. Я уехал в Кембридж в 2004 году.
Вас, среди прочего, называют американским и британским культурологом. Чем американский и британский культуролог в современном мире отличается от немецкого, французского, российского?
Культурология вообще нету такого. Оно есть только по-русски, это слово. По-английски или по-французски и так дальше, это как-то называется иначе. Культурной историей или культуральными исследованиями. Я пытался вот ввести такой термин в русский язык – культуральное исследование, cultural studies. Но как бы не очень это получилось. Но чем-то отличается культурология, склонна к таким большим системным построениям. Русская культурология. Культурная история, конечно, имеет гораздо более узкие и фактические интересы.
Интересно, а между собой британская и американская вообще позиция исследовательская, она сильно отличается? Есть такое обывательское мнение, что американские ученые они склонны к хэппи-энду в результате, а британские, они более и въедливые, и более психологичные, и чуть-чуть более жестокие. И есть такие читатели, причем профессиональные читатели, которые больше доверяют британским, скажем, историкам.
что-нибудь, какую-то коррекцию вы можете, собственно, внести в это деление?
Я не очень верю в этнические стереотипы. Многие британские, прямо на моих глазах, британские исследователи создали себе хэппи-энд, переехав в Америку, получив там теньер. Теньер, как известно, это, кстати, это вот профессорский контракт в Америке. Работает до смерти, до физического конца исследователя. В этом смысле можно сказать, что это более хэппи-энд, чем британские профессиональные контракты, которые кончаются с пенсионным возрастом. И многие британцы после этого, значит, продолжают писать книги, но как бы уже на общественных началах, живут на пенсии. Я не думаю, что есть какая-то психологическая или интеллектуальная разница между этими традициями сегодня.
Вы знаете, в Великобритании довольно скептично относятся, например, к французским философам. Такое издание, как Times Literary Supplement, регулярно напоминает, как известно, мы не понимаем немецкой философии. Я все-таки возвращаюсь к вопросу, чем отличаются. Вот почему британцы с подозрением относятся к французским философам, не говоря уже о немецких?
Это правда, что британцы не очень любят. Ну, есть континентальная философия, как они называют это, философия французская или немецкая. Или австрийская, есть, ну, англосаксонская или аналитическая философия, которую действительно не понимают европейцы. И философия вот как бы такое исключение, где эти различия реально работают. Я помню, как в библиотеке философского факультета Кембриджа я не мог найти книжку Ханны Аренд. Просто там Ханны Аренд не было. Ну, там все было составлено Витгенштейном там, и работами о Витгенштейне. Ну да, есть такие различия в философии, ну, например, в истории их, ну, нету. И, скажем, британские историки, как вот только что скончавшийся великий интеллектуальный историк Покок, переехал из Англии в Америку и возвращался много раз, ну и так дальше. Ну, например, тоже в Кембридже я присутствовал при довольно смешном обсуждении идеи и предложения дать Жаку Деррида почетную степень доктора философии Кембриджского университета. Да, и это предложение было отвергнуто, действительно, потому что, ну, вот под этим знаменем, что мы, типа, в Англии не понимаем французской философии, французской теории. Ну, при том, что в Америке французская теория была какое-то время чрезвычайно популярна. Тут же Деррида или Фуко зарабатывали деньги, преподавая в американских университетах год-два.
Александр, вы в свое время исследовали такие явления, как неврозы и аффективные расстройства. У этих явлений есть какие-то национальные особенности?
Я думаю, что есть не национальные особенности, а исторические периоды, когда вот такого рода психологические явления, да, становятся более одинаковыми в травмированных, переживающих быструю историческую трансформацию культурах. И действительно, разные люди, которые, ну, в более спокойные времена болеют многими разными болезнями, вот в эти кризисные периоды начинают болеть одинаковыми болезнями или рассказывать о своих болезнях одинаковыми словами. И после этого, да, это обычно возвращается в виде теории травмы, ну, подобных теорий. Это я, как интеллектуальный историк, исследовал, можно сказать, даже наблюдал. И я думаю, что мы сейчас как раз, мы русскоязычные люди, мы сейчас как раз находимся внутри еще одного такого периода.
Ваша университетская и профессиональная карьера, в каком направлении она вообще развивалась и развивается? Это путь вверх или путь куда-то вбок, это шахматным конем как-то вы ходите? Вот в стольких странах вы были, если почитать вашу биографию, и столько университетов подмяли под себя, покорили и очаровали, что хочется спросить, это что же, каждый следующий университет был выше каким-то уровнем? То есть в этой Ivy League, условно говоря, метафорически, да, были университеты более Ivy? Или что это было? Как это вообще происходит на Западе?
Ну, только в Кембридже у меня был, естественно, постоянный контракт, полная профессура до пенсии. Но меня там много не устраивало, и как-то мне стало скучно. Я вообще работаю обычно 8 лет на одном месте, потом мне начинает не сидеться на этом месте. Ну, и после Кембриджа я ушел, ну, действительно, это был, с моей точки зрения, шаг вверх. Европейский университетский институт, такое у него странное название, которое находится во Флоренции. Но это единственное такого рода учебное заведение Европейского Союза. Я так это переживал, как шаг наверх. Хотя, конечно, Кембриджский университет имеет гораздо более высокий статус и так дальше. Ну, и зарплата была моя гораздо выше там во Флоренции, и жить в Италии было интереснее, и студенты были гораздо лучше и так дальше. И вот сейчас я переехал в Вену, в Центральный Европейский университет, который тоже очень интересное место.
Вы возглавляли европейский проект «Память о войне». Причем там была своя специфика. Проект этот занимался культурной динамикой в Польше, в России и в Украине. Можно чуть подробнее об Украине?
Да, это был такой, ну, вперед смотрящий проект, я бы сказал, потому что мы начали его в 2010 году и закончили трехлетний проект европейский. Закончили его в 2013 году, и он назывался не «Память о войне», он назывался «Войны памяти». Культурная память в разных странах, да, она и в разных политических ситуациях входит как бы в такие столкновения, которые похожи на войну. Я, когда писал этот проект, я ввел это понятие «войны памяти» в оборот. Конечно, и в дурном сне не мог себе предположить, какой характер эти «войны памяти» примут очень скоро, ну, уже в 2014 году. «Войны памяти» приняли, ну, характер вооруженного столкновения с применением разных видов оружия. Как мы помним, когда Россия начинала новый этап войны полтора года назад, то тоже всякие исторические или псевдоисторические соображения играли главную роль. Вот этим все оправдывалось, этим все диктовалось, все объяснялось антагонизмом исторической памяти между Россией и Украиной. И, конечно, Западом тоже.
Гоголь, Тургенев так любили из зарубежья писать о России, и она у них получалась то еще демоничнее, то, наоборот, привлекательнее. Скорее, одновременно и то, и другое было. Особенно у Гоголя это очень чувствуется в его римских записках о родине. А что у вас? Как трансформировались ваши взгляды на Россию из зарубежья за вот эти десятилетия?
Я подвергся новым интеллектуальным влияниям и в Кембридже, и потом в Флоренции, где вокруг меня работали, ну, очень разные люди. Они стали моими близкими коллегами и друзьями. Кто-то из Австралии, кто-то из Польши, ну и так дальше. В современной истории важен сравнительный подход, глобальная перспектива. Не очень-то поощряется исследование одной национальной культуры или истории, которые еще делаются обычно изнутри этой истории. Хотя, когда мы принимали, вот, например, во Флоренции, да в любом университете людей принимают, ну, например, на аспирантские стипендии, люди должны предоставить свои исследовательские проекты. И, как правило, это исследование самих себя. То есть австралийцы рассказывают или хотят исследовать какой-нибудь геноцид аборигенов по Австралии, а украинцы пишут об Украине, ну и так дальше. На это профессора отвечают, что да, конечно, мы понимаем, что это так обычно происходит, но это как бы не модно, это устарело, и мы поощряем другого рода исследования. Давайте мы будем сравнивать, или давайте мы будем поощрять, ну, условно говоря, французов, которые пишут о Германии или об Италии и так дальше. И, конечно, это на меня повлияло разными способами. И вот та книга, которую я написал, я там во Флоренции написал, ну, две книжки. Одна из них была биографией американского посла в России Уильяма Буллита. И вот он был таким русофилом своего рода, и потом он стал антисоветчиком. И он был, значит, первым американским послом в Москве, потом был американским послом во Франции. Замечательная, интересная фигура. Мне вот интересно было, как бы, такая судьба человека, да, который пересекал границы и вершил судьбы, или выражал еще больше амбиции в разных странах от лица какой-то третьей страны. Но следующая моя книга, которую я написал во Флоренции, тоже называлась «Природа зла. Культурная история природных ресурсов». Вот сейчас она вышла третьим изданием. И она совсем такая, ну, глобальная. Это глобальная история. Хотя все равно Россия там занимает большее место, ну, чем, например, Чехия или Польша. То есть, действительно, все равно Россия занимает там непропорционально большое место.
Это Полина Галуева
и Виктор Кульганик. В подкасте «Наш сосед Галич».
Я не уехал, меня заставили.
Мы разбираемся, почему сейчас многие стали возвращаться к творчеству Галича
и как его жизнь и судьба перекликается с реалиями наших дней.
Уезжайте, уезжайте за таможни и облака.
Слушайте нас на всех подкаст-платформах с 20 октября.
«Свобода», подкаст «Зарубежье». Ведущие Иван Толстой и
Игорь Померанцев.
Наш гость сегодня – писатель, историк, культуролог Александр Эткинд.
У вас есть такое исследование, оно называется «Содом и Психея». Это очерки интеллектуальной истории Серебряного века. Почему «Содом и Психея»? И Серебряный век, по-вашему, насколько это русское явление и насколько европейское?
Серебряный век, конечно, русское явление, как оно, ну, как формировался, потом, когда его назвали так, ну, наследники Серебряного века, это всегда понималось как русское явление, но на него оказывали влияние всякие европейские движения и достижения, и Серебряный век оказывал свое влияние на Европу. Почему «Содом и Психея»? Да, тогда, когда я писал ее, это тоже были, в общем, незапамятные времена, когда я писал эту книжку. В 90-е годы было модно играть словами. Ну, мне и сейчас, конечно, нравится это занятие. И вот «Содом и Гоморра» с одной стороны, «Амур и Психея» с другой стороны, вот получилось такое. Я не знаю, это расшифровывается. Но книжка, да, была довольно успешной. Но эта книжка была такая промежуточная для меня между «Эросом невозможного». Это была моя первая книга, и она была переведена нам прямо на много языков, на 10 языков. И вот потом я стал заниматься какими-то другими вещами. В 2001 году вышла моя книжка про русско-американские путешествия, травелогия, там и тексты всех стран и культур друг о друге. Это называлось «Толкование путешествий». А «Содом и Психея» была как бы между ними. Да, еще была книга «Хлыст». «Содом и Психея» была между «Эросом невозможного» и «Хлыстом», которая была моя докторская диссертация. Ну и в этой книжке «Содом и Психея» видны, ну, этот переход от одной большой, огромной темы к другой, еще большей теме.
Я все-таки хочу уточнить, вернуться, насколько Серебряный век европейское явление, все-таки родина символизма – это Франция, родина футуризма – это Италия. Вы говорите, что Россия тоже повлияла на европейскую культуру. Кто на кого и в какой степени?
Родина символизма, да, действительно, Франция, но символизм был и в Скандинавии, и в Германии, и так дальше. Какие-то вещи назывались другими именами, но вот эти умонастроения действительно циркулировали по всему континенту. И Россия в этом принимала участие. Интерпретируя это в соответствии с местными культурными традициями и политическими процессами и ожиданиями войны, революции, все это меняло местный контекст. И потом как-то это возвращалось в Европу. Ну, я не вижу здесь ничего особенного вот в этом деле. То есть, да, действительно, Россия может быть особенной в том смысле, что уже дальше на восток для символизма, например, дороги не было. Но, с другой стороны, у русских людей тогда было много возможностей для путешествий или учебы за границей. И потом для эмиграции. И в этих путешествиях, чем бы они ни были вызваны, русские там поэты или художники, или философы оказывали свое обратное влияние на Францию или Германию, или Чехию, Болгарию, где бы они ни работали. Все это происходило. Ну, это видно на таких очень больших именах. Владимир Соловьев, например, был какое-то время популярен в Германии, или Бердяев прямо преподавал по-французски и так дальше.
Александр, вы называете имперский опыт России внутренней колонизацией. Что вы имеете в виду? Не попытка ли это реабилитировать население России?
Есть такие люди сегодня как раз. Появились такие люди, которые так вот читают мою книгу. Но книга, надо сказать, опубликована по-английски первый раз в 2011 году. Значит, по-русски читают в русском переводе, он вышел несколько лет прошло, и да, действительно, по-русски она прямо попала в контекст покорения Крыма. Она была написана совсем не для этого, потому что я этого не предвидел, и боюсь сказать, что это очень мало кто предвидел, то, что происходит сейчас, или то, что произошло даже и в 2014 году. Внутренняя колонизация – это, ну да, это, мне кажется, очень важное понятие, особенно важное для таких больших стран, территориально больших стран, как Российская империя или Австро-Венгерская империя, Отаманская империя, Китайская империя. Да, было два типа империй – Заморские империи или Трансокеанические империи, как Британская или Французская империя, которые завоевывали колонии за океаном. И в этих заокеанских колониях все было иначе. Там цвет кожи у людей был другой, религия была другая, климат, там растения другие росли, какие-нибудь минералы были другие, ну и так дальше. И вот колонисты туда приезжали в тропковых шлемах, они тоже выглядели совершенно иначе, чем местное население. А в этих больших территориальных или сухопутных образованиях не было такой границы между имперским центром и колониями. Эти колонии, они вырастали постепенно, вот казаки или солдаты или купцы двигались на восток в неизвестные какие-то леса или болота, и вот так они покорили Сибирь. Потом они переместились на Аляску, стали покорять тоже по суше американский континент. Там действительно все уже наконец стало иначе. Но по мере этого гигантского по масштабам движения на восток или на юг, в своем движении на запад, Российская империя, ну, встретила, мягко говоря, сопротивление, остановилась. Но вот в этих других направлениях она двигалась очень долго и далеко, пока не встретила нам такого сопротивления на китайской границе или там на американских границах. И вот по мере этого гигантского движения образовались огромные пустоты внутри этой страны, новой страны. То есть не то, что пустоты, в смысле, что там никто не жил, там всегда кто-то жил, местные племена, там были местные обычаи и тоже местные ресурсы, которые надо было открывать, покорять, исследовать. И главное, пространство это подлежало освоению. И для этого были выработаны постепенно, исторически появились свои там умения и навыки общения с этими местными племенами. Это общение имело разный характер. Подкуп, геноцид, взятие заложников, ну и так дальше. Но прежде всего торговля, конечно. Как и в случаях внешней колонизации, где-нибудь в Канаде или в Африке. Торговля с местными племенами на выгодных для белого человека, для пришельца условиях. Так что главная тема моей книги такая, что да, вот эта внутренняя колонизация, освоение внутренних пустот внутри российского пространства не так уж сильно отличалась от внешней колонизации. Что те способы, методы и навыки, к которым пришла Российская империя внутри себя, была довольно сходна и, в общем-то, не могла быть сильно друг отличной от методов внешней колонизации, какие использовали Британская империя или Германская империя за морями.
Александр, ваши коллеги, ваши студенты спрашивают вас об интервенции России в Украине?
Конечно, спрашивают, и я сам себя спрашиваю, и довольно последние вот полтора года только об этом и думаю, и пишу только об этом, на самом деле. Я написал книжку, которая вышла по-английски, но я ее начал писать вот буквально в феврале прошлого года, когда началась война, я оставил другие там занятия и стал писать эту книжку, и она вышла довольно скоро. Ну, одна из типа первых книжек, которые вышли про эту войну. Она называется «Россия против современности». Она вышла по-английски, но сейчас мои друзья и коллеги в Риге переводят ее на русский и на латышский язык. Она выйдет в Риге двумя такими изданиями, что меня, конечно, радует. Но точно так же меня огорчает то, что другие мои друзья и коллеги в России сказали, что нет, они в Москве не смогут перевести и издать эту книгу, потому что это стало невозможным. Именно как автор я почувствовал изменение времени. Но да, эта книжка «Россия против современности» — это моя попытка объяснить вот нынешние события, исходя из тех больших теоретических представлений, которые я раньше излагал в других своих книгах.
Вы тем самым ответили на мой, по-видимому, последний вопрос, который я хотел задать. Каковы ваши творческие планы? Вот я думаю, что это последняя капля, о которой вы упомянули, это и были ваши творческие планы. А более академические какие-то направления, интересы, чуть-чуть край Рогожи приподнимите?
Да, я очень тоже озабочен климатической катастрофой и судьбой мира вот в этот переломный период. И как петрогосударство, то есть страны, которые полностью зависят от своего ископаемого топлива, которое они экспортируют, и это составляет источник их существования, вот как петрогосударство реагируют на декарбонизацию, которая, ну, забирает у них главный источник существования. Ну, вот как у нас с вами вот вдруг забрали бы зарплату или накопление, ну, или так дальше. И мы бы тоже стали там жаловаться или протестовать, или, ну, а кто-то бы прибегнул к насилию. И вот примерно так я понимаю нынешний момент, и поскольку я сейчас преподаю на факультете международных отношений, то да, это становится моим главным занятием, как бы научными интересами. Я читаю курсы такие, как «Политика антропоцена». И я создаю в Центральноевропейском университете такой научный центр, который так и будет называться «Политика антропоцена». Мы будем в течение трех следующих лет исследовать то, что будет происходить в этом ключе.
Александр, большое спасибо, и спасибо за новое слово «антропоцен».
Спасибо, Александр. Удачи, и надеюсь, что, поскольку вы теперь сосед относительно Праги, мы будем видеть вас чаще.
С большим удовольствием. Спасибо вам.
Спасибо за разговор. Гостем подкаста был писатель, историк, культуролог Александр Эткинд. В завершении наша рубрика «Писатели о зарубежье». Георгий Иванов. Что-то сбудется, что-то не сбудется, перемелется все, позабудется, но останется эта вот рыжая у заборной калитки трава, если плещется где-то Нева, если к ней долетают слова. Это вам говорю из Парижа я, то, что сам понимаю едва. Ирина Адоевцева. По набережной ночью мы идем, как хорошо. Идем, молчим вдвоем, и видим сену, дерево, собор и облака. А этот разговор на завтра мы отложим, на потом, на послезавтра, на когда умрем. Владимир Смоленский. Весенний холод, уличка Парижа и кабачок, знакомый на углу. Все дальше жизнь уходит, смерть все ближе, все равнодушнее я к добру и злу. Конечно, зла старался я не делать, но вижу, что не сделал и добра. Писал стихи на острие пера, душа в слезах чернильных холодела. Что эти слезы? Расплылись стихом, читатель их какой-нибудь читает. А вот слеза, что по щеке тайком, стыдясь скользит, мне душу обжигает. Это был подкаст «Зарубежье», который ведут Иван Толстой
и Игорь Померанцев.
Слушайте и подписывайтесь на нас на всех доступных вам платформах.